Я, конечно, до конца не уверен, какой сегодня день, но вроде бы среда. Да, друзья, на улице среда, ведь сегодня среда, да, правильно? Сегодня среда, 21.00, это значит, что я в эфире. На самом деле я просто сидел у себя в студии, а тут оказалось, что надо эфир делать, но вот так вот у меня обычно получается. Как можете заметить, я чуть-чуть притеплился, хотя обычно я больше обращаюсь к кондиционеру своему для того, чтобы было чуть-чуть похолоднее, но сегодня не тот случай, потому что у нас сегодня уже такая погода, наступает потихонечку весна, так что начинайте пить витамины, в частности, уделите внимание витамину С, но витамины — это вообще такая штука, которую бездумно употреблять не стоит. В идеале, конечно, сходить бы сдать анализы. Но анализы почему-то стоят у нас достаточно дорого. Так что лучше поискать, где анализы можно сдать со скидкой. Я вот на самом деле есть одно предприятие, одна компания, которая мои данные слила 2 года назад уже, ну, точнее, 1 год и 3 месяца назад, хотя я к этому уже привык, потому что абсолютно все компании сливают мои данные, ведь законов о безопасности информации у нас как таковых нет, и это большая проблема. Я не хочу говорить, что все там какие-то предатели, все там плохие, никто ничего делать не хочет. Все-таки современный мир — это бесконечно сложная штука с огромным количеством связей, и связи, казалось бы, неочевидных, и как разобраться во всем этом информационном потоке, буквально не понимаешь, потому что там тебя может ждать подвох, здесь тебя может ждать подвох, и это на самом деле страшно. Вот я, допустим, нормально достаточно зарабатываю, да, и поэтому даже не считаю, сколько денег я в месяц трачу на связь, сколько денег в месяц я трачу на всякие подписки. И тут я решил, собственно, проверить, а на что я трачу бабки. Зашел, у меня iPhone, настройки, Apple ID, подписки. И мама родная, на какое же говно я был подписан? Я там за одно приложение заплатил 6 тысяч за год. У меня автоматически списалось. Хотя это VPN, который я один раз поставил, оплатил подписку и забыл про него просто благополучно. 6 890 в итоге отдал просто в никуда. Будьте осторожны. И вообще все эти подписки, подписочные сервисы — это достаточно сложная штука и достаточно опасная штука. Я бы вот на месте какого-нибудь органа вообще бы сделал закон о подписочных сервисах для того, чтобы смотреть, за что сервис берет деньги, да? Ну, то есть, если сервис... Но у нас же все-таки с вами капитализм, поэтому главное придумать, за что брать деньги. Ведь весь мир вокруг — это один большой обман. Вот на самом деле я смотрю вот так вот и понимаю, что любой человек, да, во всяком случае в России, мог бы жить по-хорошему даже там на 30-35 тысяч рублей в месяц, если бы нас постоянно не нагревали. Если бы образование и образовательные курсы у нас были бесплатными, если бы проезд в общественном транспорте у нас тоже был бесплатным, хотя я вообще не понимаю, почему я должен платить за общественный транспорт, если это государственная, по сути, инициатива, это, по сути, государственное предприятие, которое и так обеспечивается деньгами с моих налогов. То есть на деньги с моих налогов строят общественный транспорт, а еще я должен платить за общественный транспорт, пока я плачу за общественный транспорт. Ну, как-то это странно-то получается. Вы либо тогда сделаете это частной лавочкой, хотя тогда это несет другие последствия. Тогда все частные лавочники, да, которые сделают этот транспорт, они будут бесконечно биться за прибылью, гнаться за прибылью, а гнаться за прибылью можно в том числе и снижая издержки. И в итоге мы с вами будем ехать в обоссанных и обосранных поездах, втридорога, даже по отношению к тому, сколько сейчас поездка стоит. И сейчас поездка стоит достаточно дорого, но при этом я, когда езжу, у меня все друзья вот на прошлой неделе, буквально 2 человека, которые со мной поделились своими измышлениями, были просто в шоке. Они говорят: охренеть, я впервые за там лет 10 с момента покупки своего автомобиля проехался в общественном транспорте, там по ленинградскому направлению, да, с Рижского вокзала в сторону Красногорска и Нахабино, в сторону Дедовска, точнее. И я просто офигел от того, насколько круто все это сделано. Там USB-шка, сидишь, кайфуешь, поезда ходят каждые 5 минут. И у нас хотя бы есть тройки. То есть карта, да, у меня вот есть карта тройка в дизайне Артемия Лебедева, потому что я регулярно езжу в общественном транспорте, но вы бы видели лица людей, которые со мной в этот момент находятся рядом. Они такие, типа, что? Что? Он не врал в своих выпусках, он реально пользуется общественным транспортом. Ну, удивленные взгляды людей я постоянно замечаю, но большинство из них думают, что это не я. Мне как-то раз рассказывали историю про Малахова. Я, конечно, не такого же уровня известности, как Малахов, особенно у старых бабушек, да, потому что я больше по молоденьким. Хотя уже и я становлюсь постепенно староват для современного интернет-поколения. И как бы там ни было, я слышал историю, да, у меня редактор сейчас один, он работал в свое время на программе «Пусть говорят» у Малахова, и вот он говорит, что Малахов периодически ездит на метро просто потому, что никто не верит, что это он, думает, что просто человек похожий. Видимо, я попал в такую же историю. Но самое угарное я рассказывал, когда едешь в электричке или едешь в метро и видишь, что какой-то человек сидит, смотрит твой ролик. Я люблю в этот момент подсесть и вот так вот похлопать по плечу. Это всегда выходит достаточно забавно. Но начал я с вами с того, что начал говорить про подписки. И подписки — это на самом деле очень плохо. Я бы их как-то регулировал, потому что большинство сервисов, они на самом деле вообще не должны быть подписочными. У меня до сих пор бомбит очко от того, что есть приложение замечательное, которое называется «Улис», в честь знаменитого писателя. И это приложение в свое время, я его купил, а потом оно стало платным. То есть мало того, что меня, по сути, кинули на бабки, когда я там за 3000 рублей купил программу, рассчитывая, что я смогу ей пользоваться. А мне говорят, нет, идешь ты нахер. Мы сейчас обновим приложение, и оно теперь становится платным в новой версии. Мало того, что вот этот вот бред происходит, так еще никакой облачной синхронизации и прочего, и не всегда это рационально, потому что я смотрю на всякие приложения, я лучше бы один раз купил нужное мне приложение 1000 за 10, потому что софт — это вещь, которая многократно просто упрощает работу, я бы лучше один раз купил что-то 1000 за 10 рублей, чем платил его по 100 рублей в месяц, просто потому что я не чувствую себя владельцем этого самого софта. Но есть и другие события. Например, когда ты хочешь купить подписку на Powerbank. Есть такая ситуация. Приходишь ты куда-нибудь в публичное место, хочешь ты там покушать, посидеть, и понимаешь, что у тебя разрядился телефон. Обычно во всех ресторанах, во всех пятийных заведениях стоит такой ящичек, где ты скачиваешь приложение этого самого ящичка компании этой, вводишь туда свои данные, и там буквально за 100, за 200 рублей на час берешь в аренду Powerbank. На самом деле это очень удобно, потому что я ненавижу с собой таскать Powerbank. Powerbank — это еще одно устройство, которое тебе нужно заряжать. И подобного вот рода ящички, хотя, опять же, мне кажется, неплохо было бы проявить какую-то инициативу и подобные зарядные станции сделать бесплатными, да, ну или какими-то государственными, раз уж государство берет на себя как бы обязанность брать с нас бабки, то можно хотя бы такие мелочные проблемы решать, да? Просто я говорю даже с той точки зрения, что представьте, нам не надо было бы это покупать участников каких-то, это делало бы государство, и бесплатно бы эти пауэрбэнки, типа такой вот, как каршеринг, но только пауэрбэнк. И ты типа им пользуешься, и офигеть, круто, прикольно. Мое государство делает такие вот вещи, что мне хотя бы есть везде, где зарядить мобильник. И это, знаете, это как подарить какой-то цветок или какой-то знак внимания женщине оказать, она все равно понимает, что там этот цветок стоит недорого, а может быть, ты его шел и где-то вообще сорвал, но приятен не сам подарок, а внимание. И вот есть у нас замечательные пауэрбэнки, да, которые сейчас сделали россиян, как оказалось, намного беднее. Причем беднее на несколько сотен тысяч рублей. Есть такое приложение, называется Power Now. И больше года назад оно ушло. И через это приложение ты мог как раз-таки взять в аренду Powerbank, если тебе вдруг понадобилось, ты мог где-то подзарядиться. И ты вводил там данные своей карты. И в итоге, после того, как вот это приложение Power Now, оно ушло с российского рынка после начала войны в Украине, внезапно они начали списывать деньги с россиян. И не все как-то начали на это по этому поводу жаловаться, не все могли отменить подписку, и в этом очень большая проблема подписки, потому что ее действительно бывает не отменить. То есть разработчик делает вот... Они, конечно, обычно дают возможность в целом отменить подписку, но они прячут вот это вот настолько далеко, настолько тебе надо бесконечно рыться в настройках, смотреть, ой, блин, а где это? Как мне отменить эту подписку? И они тебе еще всякие условия там предлагают, не отменяй, пожалуйста, мы тебе сделаем скидку. Ну вот, казалось бы, сервис на территории не работает, переключите, пожалуйста, меня на экран. А в итоге приложение это деньги списывает. Вот так такой вот замечательный бизнесмен. Это вот Мария, одна из пострадавших.
Спустя год и 3 месяца мне приходит смс-оповещение о том, что с моей карты были списаны денежные средства в размере 2995 рублей. Судя по их действиям и тому, как они пишут в Apple Store о том, что они не отвечают и что у них нет службы поддержки в стране, которая поддерживает терроризм, я могу с уверенностью сказать, что это было спланированное мошенничество.
Да, спасибо, Мэш, за эту новость. На самом деле, век живи, век учись. Нужно уметь грамотно обманывать. И богатый не тот, кто много зарабатывает. Хотя нет, богатый как раз-таки тот, кто много зарабатывает. Но в первую очередь, конечно, богат тот, кто умеет хорошо и грамотно обманывать. Вот так вот взял, незаметно какие-то денежки списал. И это получается очень удобно. Но все-таки это какие-то жалкие копейки, это какие-то жалкие... крохи с барского стола, потому что есть намного более серьезные, да, возможности зарабатывать бабки. Бабки намного большие, нежели то, о чем мы с вами говорим. Я, конечно же, хочу поговорить немножечко о том, что Украина подала жалобу в ВТО, Всемирная торговая организация. Мне, кстати, интересно, чем занималась эта Всемирная торговая организация, когда Россию обкладывали санкциями, несмотря на полностью законно проведенный референдум в Крыму в 2014 году. Но, тем не менее, сейчас очень большие разногласия у Польши и Украины. Они по этому поводу очень негодуют, в частности, потому что польское зерно может подорвать польский аграрный рынок, потому что они хотят сами торговать, они сами хотят распоряжаться своим зерном, а украинское зерно создаст им большую конкуренцию. И они подумали, что, ну, обложим мы Украину, собственно говоря, запретим ввоз этого самого зерна, Украина должна быть нам все равно благодарна, потому что мы сколько им денег отправили. Мы же самая главная страна после Украины, как пишут до сих пор всякие американские СМИ, всякие эти think-tanks, типа The Guardian и прочее, они пишут о том, что Польша — это вторая армия Европы. Помните такое, когда-то писали и про Украину, и в итоге мы с вами прекрасно видим, чем все это закончилось. И поэтому, как бы, вы сами прекрасно понимаете, к чему идет, что следующая война будет, если она, конечно же, будет, она будет, разумеется, с Польшей. И вот польские депутаты, недовольные подобного рода отношениям, вышли на улицу для того, чтобы сказать свое фи, для того, чтобы пожаловаться. Ведь их возмутило, что Киев, то есть они решили пожаловаться на то, что Украина решила пожаловаться. И типа, ты чё, стукачок? Зеленский, ты чё, стукачок? Ну и типа, они такие, ребятки, хорошо, ладно, давайте мы тогда потребуем вернуть, сколько там, 101 миллиард злотых, это 2 триллиона рублей. Они требуют вернуть эти деньги, раз уж Украина так хочет жаловаться в ВТО. То есть отвечают достаточно правомерно. А вот сам Моравецкий, да, премьер Польши, вот что он говорит по поводу этого самого аграрного скандала.
Говорят, что утопающий хватается за соломинку, а на самом деле утопающий хватается за все, что может. Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной, и мы должны действовать так, чтобы защитить себя от вреда, потому что если тонущий человек причинит вред и утопит нас, он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно. Хорошо было бы, чтобы Украина помнила о том, что она получает от нас помощь, что мы являемся транзитной страной для Украины.
Ну, я не знаю, почему многие увидели в словах Моравецкого какую-то угрозу, что типа украинцы не офигевайте, а то мы вам сейчас все это прикроем. Нет, я бы сказал, что здесь опять же кукалдийская достаточно позиция, потому что Украина, пожалуйста, позвольте нам продолжать помогать вам, потому что если вы сейчас вот как бы, да, у вас все плохо с экономикой и все станет еще хуже, а если вы при этом и нас еще потопите, то мы не сможем вам помогать. Поэтому я не знаю, почему в словах словах Моравецкого, да, премьер-министра Польши, кто-то увидел какую-то типа вот то, что он сказал, утопающий хватается за соломинку, но очевидно, что здесь фигура речи, которая говорит о боевых действиях. Но даже в этой фигуре речи Моравецкий не пытается сказать, что посмотрите, Украина проигрывает, и Зеленских осталось на 2-3 дня. Поэтому, ну, слушайте, ребятки, я не знаю, что сказать по этому поводу. Никакого повода для радости я здесь не вижу. Но то, что вот этот вот срач продолжится, ну, понятное дело, что денег много не бывает. Знаете, смотря на вся, вот, смотря на все эти вещи вокруг нас, в микромасштабе каком-то примерно начинаю все понимать. Я вот часто думаю о музыкантах разных, о деятелях культуры, которые зарабатывают просто огромные деньги, и иногда для того, чтобы заработать огромные, еще большие деньги, они вписываются во всякие непонятные авантюры, ну, типа розыгрыша гифов и прочего. И я в этот момент думаю, ну, а сколько денег тебе нужно для счастья? Вот, то есть, в какой момент ты должен остановиться? И, признаться честно, не хочу как бы лицемерить и других обвинять в том, что и со мной может происходить, что, чему я сам могу быть подвержен. Я вот в какой-то момент своих занятий видеоблогингом, еще до того, как я ушел в политику, я думал, блин, а сколько мне денег нужно вот действительно для счастья? И когда ты там, ну, зарабатываешь уже 400-500 тысяч рублей в месяц, все, вот, мне кажется, больше этого тебя, вот дальше ты уже себя счастливее не чувствуешь. И вот я в тот момент и понял, что хочу больше заниматься именно творчеством и, ну вот, больше уделять внимание этому, а не стремиться к еще большим деньгам путем каких-то поисков там большего количества рекламодателей, выпуска большего рекламного контента и многого другого. Поэтому, но опять же, это большой достаточно психологический диалог, и я это даже с психологом как бы обсуждал, потому что мне хотелось расти именно как культурная личность, ну, личность, которая занимается там в той или иной степени культурой. И у меня это получалось с очень большой натяжкой, потому что большую часть времени я был занят тем, что я зарабатывал деньги. А сейчас я большую часть времени действительно занят, ну, творчеством и спортом. Все-таки такие прирожденные, генетически урожденные толстяки, как я, они в итоге должны всю свою жизнь на это положить, чтобы выглядеть более-менее удобоваримо. И кто-то из вас, конечно же, скажет: «Стас, ну ты не выглядишь спортивным». Так, ребятки, если бы я не тренировался, то выглядел бы еще хуже. Поэтому в случае с Украиной вам и так идет, понятное дело, у них разрушена вся экономика, но они получают огромное количество вливаний и дотаций. Зачем ссориться с людьми, которые и так тебя спонсируют, которые тебе предоставляют деньги, предоставляют вооружение? Я вижу только один ответ на этот вопрос, и звучит он так, потому что всегда может быть больше. Всегда может быть больше, и мы это с вами видим на огромном количестве примеров, казалось бы. IT-отрасль в России. Сделано для нее было практически все. Вот все, что могли, сделали для IT-отрасли. Ребятки, просто развивайтесь, налоговые льготы вам. И вот импортозамещение. Та самая бальная система, о которой мы говорим много лет, и, казалось бы, все всем понятно, все всем очевидно. Я в 2018 году снял фильм про импортозамещение. Я не буду в миллиардный раз рассказывать вам про бальную систему, про то, как нас обманывают. Я предлагаю вам посмотреть на плоды этой самой бальной системы. Мы боролись. Но в итоге ничего нет. Максим Горшенин, как раз-таки человек, который и участвовал в моем том самом фильме про Эльбрус, который после этого смотивировал меня снять фильм о бальной системе, который тем самым породил огромное количество обсуждений, в том числе и в политикуме российском, но эти обсуждения ни к чему не привели. Но теперь давайте посмотрим, к чему привело ваши уважаемые политики, ваше бездействие и ваши рассказы о прекрасном будущем. Монитор за 50 тысяч рублей отечественного производства. Эти мониторы будут покупаться в бюджетных учреждениях.
Давайте же без процессоров российских. Его возьмем и просто-напросто сюда вкрутим, установим. Вдруг это я все наговариваю на наши российские компании, естественно. А если я наговариваю, то ничего не заработает, правильно? То есть, если мы подключим подсветку, подключим все необходимое к нужным колодкам на свои места, то у нас ничего не заработает, если это российский контроллер за что-то отвечает и чем-то управляет в данном мониторе.
Объясняю, вот эта вот оплата на мониторе, Здесь распаяны разного рода компоненты. Чипы китайские вперемешку с российскими. И вот Горшенин, YouTube-канал и Макса, обязательно подписывайтесь, наш постоянный гость, и на Соловьев Лайв ко мне приходит, и вообще дружим, и на секундочку, это моя старая студия, которую мы теперь уже закрываем спустя много лет. В общем, Максим большой молодец, и он взял и выпаял, по сути, полностью выпаял из этого текстолита российскую схему, ту самую, за которую они получили бальную систему. А здесь же важный момент. Здесь все компоненты китайские, и они не должны использоваться в российских всяких бюджетных учреждениях, государственных учреждениях, потому что эта техника не российская, а закупать нужно именно российскую. Но из-за этой чертовой бальной системы, с которой мы боролись и которую в итоге приняли, из-за этой сраной, обосранной бальной системы, о которой я кричал просто все эти годы, взяли, впаяли просто туда российский чип, который Максим сейчас выпаял и просто проволокой, да, проводимость сделал, закоротил. И в итоге мы сейчас с вами будем смотреть, как это все работает и без российского чипа. Я пока боржоми за ваше здоровье.
Я вот просто выпаял, и вдруг у меня он каким-то магическим, чудесным образом заработает. Вот, мы все подключили. Как видите, у нас так процессоры не появились российские, напомню, для всех, кто об этом думает. Я его даже могу вот где-нибудь вот тут рядышком подержать. И беспроводные технологии вы сейчас увидите прям в действии. Вот он будет у меня тут лежать на бумажечке. Берем питание от монитора, подключаем. Раз. Красная лампочка в наличии. Дальше мы берем кабель, который у нас подключен в ноутбук. Он идет прям сразу в монитор. Интересно, что-нибудь произойдет или нет? Ваши ожидания и ваши предположения. Берем, пытаемся его перевернуть. А как так получилось? Беспроводные технологии в деле. Напомню, вот он лежит у нас, меландровский чип. Радиатор сгорающего от стыда Realtek'а тут у меня лежит. И работающий монитор без российского процессора. Возможно, это и есть те самые пруфы. Ну, все работает. Ну, конечно же. Я тут, может быть, что-то запустил не то, ненужное, неправильное. Вот я прям снова беру, перетаскиваю сюда вот окошко Яндекса. Все работает. Вот он. Окошко тут. То есть это с моего...
То есть то, о чем мы кричали, та коррупция, о которой мы говорили, те консорциумы, которые мы обвиняли еще в 2018 году, в итоге добились принятия нужного им закона, но это как-то получается. Мы с Горшениным такие умные, а во власть у нас, получаются какие-то дурачки сидят, да, вот которых набрали по объявлению. Мы с самого начала говорили, что это проблема и катастрофа для российской микроэлектроники и российского импортозамещения. А там дурачки сидели, не понимали. В общем, царь хороший, бояре плохие. Получается, что? Хотели как лучше, получилось как всегда. Да ни хрена, они все там в доле. И сейчас, разумеется, Минпромторг проведет расследование. И, разумеется, всех виновных накажут, но только потому, что это большой резонанс, это большой хайп, потому что они совсем охренели, они уже даже не старались. Они даже не старались. А у нас все компьютеры такие, то есть я рад за Максима, что он сейчас вылетел во все возможные тренды, и эту историю обсуждают, вот обман с российским импортозамещением. Но я просто не понимаю, неужели вы не осознаете, что у нас все импортозамещение такое, в том числе и в космической отрасли, по большей части. В космической отрасли, конечно, в оборонке есть исключения, но в целом вот оно, наше импортозамещение. Поэтому я, честно говоря, не знаю, почему люди вот так вот удивляются. Что вас конкретно удивляет? Мы об этом все годы говорили. Но власть бездействовала, потому что власти выгодно заниматься тем, чем они занимались и до этого. Принимать законы, находить после принятия нужных конкретным людям, нужных конкретных законов, всякие, ну я не знаю, там у себя, я, конечно, конкретного никого ни в чем не обвиняю, потому что это иски в суд, но мы с вами-то прекрасно понимаем, как все это работает. Конкретные ребята приняли конкретные законы, чтобы заработать конкретных зеленых бумажек. И действительно, что сейчас? Минпромторг проведет проверку российского чипа в мониторе Lite.com. Ведомство проверяет заключение торгово-промышленной палаты, выданной монитору VMAX, на основе достаточной степени локализации. А как так интересно получается? Ну, а наказан-то кто-то за это будет в конечном итоге? И будет ли проверка остального оборудования? Потому что, мне кажется, если Горшенин начнет и у других мониторов российских чипы выпаивать, и компьютеры российские разбирать, то там кроме ничего не делающих и ни на что не влияющих чипов и светодиодиков ни хрена не будет. Ну вот, ну ни хрена просто не будет, потому что правильные ребята зарабатывают себе барыши. И мне, конечно, интересно, Минпромторг. А Минпромторг не может сам подобного... Почему этим занимается блогер? У Минпромторга нет какой-то своей комиссии, которая все это будет расследовать. То есть вы просто что-то делаете, вы даете заключение направо и налево и никак это не принимаете? Не проверяете, извините? Ну вот, вот так вот и живем. Вот так вот и живем. И да в итоге-то и ни к чему это не приведет. Я вам говорю, они так, американское все говно сменят просто на китайское говно, и ничего не изменится. И слава богу, что вот такие вот прецеденты, как тот, который Максим сделал, и, собственно говоря, горжусь, что этого человека на YouTube в любом случае привел именно я. Хоть меня самого на YouTube теперь нет. И я прекрасно понимаю, что сейчас это все растащили по пабликам, вот Русня и Рашка в том числе. Но Максим, он очень большой патриот, и он ратует за отечественное импортозамещение. И, конечно же, я нахожу несправедливым, что когда он рассказывает о мониторе вот с этим с чипом, он вирусится везде, а когда он снимает великолепный ролик про российскую операционную систему «Аврора», которая реально хорошая, в которой реально видно, на что был потрачен каждый рубль, или когда он снимает про Бештау, ну, никто на это внимания не обращает. Это, конечно же, очень обидно. Ну, давайте-ка тогда продолжим в ключе импортозамещения говорить, потому что Государственная Дума на своем официальном канале, да, во-первых, прежде всего депутатов обязали пересесть на отечественные машины с 2024 года, то есть это уже не какая-то абстрактная, а конкретная 2024 год. И казалось бы, ну слава богу. Во-первых, я честно не понимаю, почему депутаты, слуги народа, ездят на дорогих автомобилях. Для меня это очень большой вопрос. Я, конечно же, не про всех депутатов говорю, но про очень многих. То есть народ готов оплатить вам машину, раз уж вы слуги народа, хотя бы номинально. Но почему это не «Лада»? Или хотя бы, ладно, Hyundai Solaris, если вы на отечественном ездить не хотите. Но теперь вроде как их обязали ездить на отечественном. За все заплатит народ. Но меня формулировка просто пугает. Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России. Ну так-то у нас и BMW, по-моему, в России производилось, или Mercedes. И плевать, что это конвейерная досборка, но это такое же импортозамещение, как и монитор. То есть бабки все равно будут идти в страны агрессии. Агрессоры. Вот такие вот они депутаты. Пока одни сетуют за нравственность, за целомудрие, не вынимая из анального прохода бусы. Другие рассказывают про гнилой плохой Запад, но продолжают спонсировать экономику этого самого Запада, покупая... пусть и номинально собранные в России, но все-таки автомобили, состоящие на 99,9% из полностью зарубежных компонентов. Принято решение выведить обратно, чтобы со следующего года в своих избирательных кругах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России. И вот действительно, это, казалось бы, хорошее, но, опять же, произведенными в России, это не значит российский автомобиль. Это не то же самое, что... российская машина. И в случае возвращения в Россию заводов Renault, Nissan, они тоже будут считаться произведенными в России. Точно так же, как и перед этим нам об импортозамещении рассказывали. Обратите внимание, как они за формулировками сами не хотят этого самого импортозамещения. Это вы за 50 тысяч рублей пользуетесь мониторами, в которых российского нет абсолютно ничего. Хотя я вот сегодня скажу, я сегодня купил впервые российский свет, и я очень удивлен, потому что я сперва не мог разобраться, затупил, потому что свет необычный, вот, но я позвонил, собственно говоря, и там никаких автоответчиков, сразу мужичок взял, короче, частный бизнес процветает, пока не буду рекламировать вам его, но потом, когда попробую поподробнее, соответственно, расскажу вам об этом. И вот в государстве, знаете, вот, что больше всего бесит народ? Вот я, как представитель народа, вам говорю, бесит уже даже не вот эта вот наглость, да, не сам факт воровства. бесит, что они этого самого факта воровства, этого факта непонятно чего, они уже даже не боятся. Они не хотят уже даже объясняться. Им просто насрать с большой колокольни. Им просто срать. Давайте посмотрим на свежий пост Жени Баженова, моего очень большого друга, Жени Бэткомедиана. Пост под достаточно хлестким названием «Слава роду, нет русофобу». Как Роскомнадзор, независимое кино российское гнобил. В общем, я очень прошу вас прочитать этот пост, потому что у нас и так проблема с кино, и люди, которые что-то делают, ну серьезно. Тем более крутое якутское кино. Честно скажу, про этот фильм «Айта» я не знал до поста Жени и уже поставлю сейчас вот на закачку, как только закончится эфир, и буду его, соответственно, сегодня вечером смотреть. Потому что если Женя рекомендует, тем более якуты, мне очень нравится. Я смотрел недавно якутский ужастик один, просто великолепно снятый, и якутский кинематограф цветет как раз-таки за счет таких вот энтузиастов. Но фильм отбился, фильм успешен, и что самое важное, фильм снят без государственного влияния, без государственного финансирования, ведь мы же кино-то почему засираем? Мы почему засираем российское кино? Потому что с наших налогов спонсируется говно, дело не в том даже, что оно деградантское, дело в том, что оно абсолютно как будто бы не то чтобы русофобское, оно ксенофобское. С шутками про черножопых, про черномазых, про хохлов и прочее, и это на самом деле очень большая проблема. Вот. И Роскомнадзор запрещает этот фильм, да, в кинотеатрах под совершенно надуманным каким-то... Давайте я вот дочитаю вывод, которому подводит Женя. Поэтому замечательный независимый фильм, снятый без участия государства, убрали из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора, которые решили, основываясь на своем воображении, что фильм такой показывать нельзя. Просто решили, а что, восхитительная ситуация, когда без каких-либо экспертиз РКН убирает все, что вздумается. А вот действительно, Роскомнадзор, то есть я поддерживаю некоторые ваши инициативы, но здесь у меня возникает вопрос, а не должна ли экспертиза там какая-то проводиться? Потому что я, насколько знаю, для того, чтобы там, например, даже Илью Яшина посадить, нужно было проводить всякие там лингвистические, например, экспертизы. И если вдруг Женя ошибся, и такая экспертиза была проведена, то можно посмотреть хотя бы на результаты этой экспертизы. Какие фразы, какие действия фильма, замечательного независимого фильма, показались вам... То есть хотелось бы видеть, на чем основывается, а то нам ничего не объясняют, запретили и все. При том, что меня-то... собственно говоря, нарекают человеком, который там вроде бы за вас сетует, я вроде как кремлевский, я вроде как личный там пропагандист Путина, да, разумеется, сразу же после Соловьева. Но вот я бы хотел задать вам вопрос, я за вас, я ваш, я этот ватник, патриот там и все прочие эпитеты. Ну, не хотите Жене отвечать? Ответьте хотя бы мне тогда, вот нам на телевидении ответьте. А за что фильм «Независимое якутское кино» было снято и выгнано из онлайн-кинотеатров? Ну, ответьте, пожалуйста, хотелось бы знать. А то... непосредственно Каха и прочее... Ну, ладно, непосредственно Каху вот я в этой блокировке вас поддерживал. Представители РКН, я не знаю, кто вы по национальности, но подобными действиями вы доказываете, что эволюция может идти и обратно. А также то, что у вас в руках инструментарий, которым вы не имеете права пользоваться из-за полнейшей профнепригодности и неадекватности. Давайте посмотрим. Женя написал даже в группу Роскомнадзора со своего официального аккаунта. Уважаемый Роскомнадзор, так, ну не убирайте, все, просто оставьте, я покажу скриншоты с экрана, у меня уже мельтешит в глазах. Я себя эпилепсиком на дискотеке чувствую. Уважаемый Роскомнадзор, можно ознакомиться с экспертизой фильма «Айта». Судя по всему, человек, который вынес решение по этому фильму, профнепригодный. То есть, никаких оскорблений, конкретный вопрос гражданина к государственному органу. Это, на мой взгляд, логично. Но единственное, что Женя получил, это блокировку. Вы вдумайтесь, Роскомнадзор блокирует, да? И ладно, что Женю господин Мединский в свое время в Твиттере заблокировал. Это его личная страница, и он имеет на это право. Хотя, как к представителю государства, к нему возникают вопросы. Но Роскомнадзор блокирует за вопрос, заданный в достаточно культурной форме, давайте посмотрим, он профнепригодный, это оценочное суждение. Вопрос задан в культурной форме. Ну и где? Роскомнадзор, пожалуйста. У меня скоро будет запись подкаста с одним человеком, который владеет юридическими нормами. Возможно, нам с вами стоит, как гражданам, начать уже не просто в интернете, да, как бы ныть. К Жене это не относится, потому что он как публичная личность подобного рода комментариями и нытьем, коим я тоже постоянно занимаюсь, поднимает важные вопросы. Да, и это нытье конструктивное и хорошее. А вот нам с вами, я говорю именно о тех людях, которые сидят в комментариях и прочими возмущениями занимаются, наверное, пора уже писать жалобы на Роскомнадзор и на подобные органы. Но, наверное, все-таки пора попытаться убедиться. Я займусь этим. Я вот сейчас вот проконсультируюсь с юристом. У меня, благо, есть теперь человек. И надо тогда жалобы и на Роскомнадзор писать, потому что я считаю, это деструктивная деятельность. Я за принудительное лицензирование. Делайте это. Это круто. Потому что вы, хотя, опять же, по части принудительного лицензирования фильмов, да, отставили абсолютно любую позицию, кроме позиции российских кинотеатров. И почему у онлайн-кинотеатров это невозможно, понятно, потому что площадками мы не владеем, на которых это происходит. Но почему бы хотя бы для Android TV с возможностью ручной установки не сделать приложение а-ля Torrent, но сразу уже красиво оформленное, и не сделать это за государственные деньги? Почему бы этим не заняться? Ну, то есть, представьте, Apple дрочеров это, конечно, не касается, а вот владелец православного хорошенького андроида, Android TV, взял, установил себе АПК-шечку, и после этого спокойно у тебя прям торрент, но только в онлайн-формате. То есть у тебя торрент, которым ты можешь пользоваться нормально, сразу же, красиво оформленный. Нам же вот эстетика очень важна. Да и начать какую-нибудь российскую приставку продавать с принудительно лицензированным контентом. Ну просто сказка, ну почему никто этого не делает? Почему продолжают терпеть и куколдиться? Я просто не понимаю. И еще российскому кино, независимому, ставят палки в колеса. Что за дичь вообще? Ну конечно, что... якутов можно заблокировать. А что они сделают? Обычные ребята, которые на энтузиазме сделали кино. Опять же, не смотрел, верю Жениному вкусу, что фильмы хорошие. Все, что он до этого рекомендовал, мне нравилось, да, там, начиная от «Быкова» и заканчивая там «Жатвой отчаяния» и прочими фильмами. Но мне вот, знаете, что интересно? Роскомнадзор такой крутой. Ну а что, а YouTube-то блокнуть ссытесь? Не можете? Что у нас заявляют тут в Госдуме? У российских авторов нет будущего на YouTube, заявил заместитель главы комитета Госдумы. Но, в общем, фабула такова, что в Госдуме пообещали не блокировать YouTube до выпуска полноценного аналога сервиса. А мне интересно, а ВКонтакте видео, ВК-видео, это не полноценный аналог? Я вам скажу так, вы можете прямо сейчас поставить ВК-видео себе на телефон, вы можете попробовать его и увидеть, что там уже тренды работают круче. А знаете, что еще круто? Я захожу сейчас вот на YouTube, да, давайте вот даже зайду сейчас вот на YouTube, не отключайте, смотрите мой рабочий стол. Вот что я могу на YouTube посмотреть? Вот я перехожу, вот моя лента подписок, да, канал «Долго», но тут всякие стримы непонятные идут. Ну, здесь у меня деморализация от Константина Семина, здесь единоборство, но единоборство предварительно выходит уже на Рутубе и в ВК. Да? То есть, если мы с вами зайдем сейчас в ВК в тренды, то мы там увидим хардкор файтинг, которое не только раньше выходит в ВК-видео, которое, кстати, поддерживает фоновое воспроизведение, но и ВК-видео еще имеет нормальные тренды. Ну, это мои всякие подписки там по обучению и прочее. Ну, вот Максим, разумеется, Горшенин. Юрий Хованский, я не знаю, как я на него подписан. Ну, то есть, собственно говоря, смотреть мне как будто бы и нечего. Но ладно, это мои подписки. Может быть, я лох. Давайте перейдем на вкладку в тренде, которую еще хрен найдешь. Блин, а где? Где в тренде-то? Где в тренде с этого браузера? Постоянно пользуюсь разными. Я что-то не вижу. Я не вижу в тренде. Как посмотреть? Новое все, музыка, видеоигры, фитнес. Господи! Почему я разучился пользоваться Ютубом? Вот что значит перестал на нем сидеть. понравившийся... Слушайте, я... А, вот, все, вот он, навигатор в тренде. Надо спуститься ниже. Влад Бумага, который, кстати, тоже в ВК-видео выпускает эксклюзивный контент. Какие-то шорцы, я вообще не понимаю, для шорцев надо было отдельное приложение делать YouTube Shorts, но они хотели обработать уже имеющуюся аудиторию, в итоге у нас просто какое-то говно. Ну, вот этого блогера не знаю. Ну, N-Work, ну, N-Work православный, нормальный чувак. Папины дочки, да. Все работы хороши, достаточно неплохой контент. Но при этом мы вот заходим в ВКонтакте, в тренды, которые сразу же вынесены. Вот что я там сейчас могу посмотреть? Да? На ВК-клипы, конечно, пока что говно, а вот в ВК заходим в трендах. Тот же Влад Бумага, но только выпущенный 2 дня назад. А тут у нас в тренде Влад Бумага, выпущенный 6 часов назад. То есть это вот я сейчас смотрю. То есть контент Влада Бумаги выходит раньше. Hype Fighting Championship, эксклюзив. Дальше, Иван Абрамов, «Родная речь», тоже, насколько я знаю, эксклюзив. Шоу «Факты», Label.com, это тоже эксклюзив. HFC MMA, то есть там, по сути, уже огромное количество эксклюзивных шоу, огромное количество трендов, и все это в приложении ВКонтакте, которое имеет возможность смотреть его в свернутом виде. Ну, слушайте, ну согласитесь, круто. Ну согласитесь, круто же. И я постепенно действительно перехожу на ВКонтакте. Из минусов. Видео ВКонтакте по-прежнему долго прогружаются и притормаживают. Это связано с проблемой закупки CDN-сервисов, а CDN-серверов, а CDN-серверы стоят достаточно дорого, поэтому мы этого ждем. Вот. Но все-таки хотелось бы уже как-то это, чтобы все эти проблемы решались. И самая главная проблема ВКонтакте, почему я не могу сказать, что я полностью перешел на ВКонтакте, это то, что нет до сих пор приложения под iPad. Я не знаю, по какой причине. Дело в том, что... Ну, я не могу этого раскрывать, но, как оказалось, за мной очень обширно следит компания Apple. И когда я рассказал об этом у себя в Телеграм-канале, через 5 минут, некие инсайды я рассказал, через 5 минут мне пришло сообщение от людей серьезных, что типа Apple попросили, собственно, тебя удалить. Ну, попросили нас, чтобы мы сказали тебе удалить этот самый пост, поэтому такой вот прецедент у меня недавно был. Давайте посмотрим новости прекрасные, лучезарные, великолепные. Поговорили о проблемах России, теперь давайте поговорим о проблемах человечества в принципе. Но ВКонтакте желаю роста, потому что ВКонтакте это сейчас главный аналог. В Рутуб, конечно же, веры меньше, потому что Рутуб недавно заблокировали видео моих друзей AXBT Games и заблокировали. Ну, не стали за них биться, не стали за них сражаться, поэтому в Рутуб я теперь верю намного меньше, потому что есть такой вот прецедент для авторов, очень неприятные. Эксперты считают, что Байден может отдать Украине активы РФ по закону 1977 года. Эта новость у нас, соответственно, сегодняшняя. И обратите внимание, эти полномочия касаются передачи любых прав, полномочий или привилегий в отношении собственности, в которой заинтересовано иностранное государство и которое находится под юрисдикцией США. Да. А теперь давайте поговорим, знаете, о чем? О деньгах, которые зависли. Зависли у нас в Европе и остальных странах. Ведь это игра под названием экспроприация. Так вот, это игра, в которую можно играть вдвоем. Ведь мы с вами знаем, что наконец-то у нас Россия, которая терпела, которую я даже называл терпильной федерацией. Ну, я говорю про нас, нашу власть. Они в итоге потерпели, поняли, что никаких возвратов с Запада не будет, никаких возвращений западных отношений хороших не будет, и внезапно поняли, что прибыль западных компаний — это игра, в которую можно играть вдвоем. Точнее, извините, оговорился. Наконец-то наш истеблишмент понял, что экспроприация — это игра, в которую можно играть вдвоем. Да, в России застряли миллиарды долларов, заработанные бизнесом из недружественных стран. Вот оно как получается. Наибольшую прибыль от бизнеса в России получили американские компании. За ними следуют немецкие, австрийские и швейцарские компании. В общем, я считаю, что конфисковать вот эти 4,9 миллиарда долларов, это будет достаточно правильной инициативой. В то же самое время у нас есть известные экономисты, например, Олег Камолов, с которым мы дружили, но в котором я, конечно, сейчас разочарован, потому что он использует свое положение для того, чтобы запорол защиту диссертации моей подруги только из-за того, что она посмела критиковать Олега Камолова в свое время. И это, конечно же, непозволительно, когда человек пользуется своим положением, тем более в научной среде, только для того, чтобы подпортить малину человеку, который посмел против него высказываться. Это, кстати, имейте в виду, да, Екатерина Кирбиева, загуглите потом, мы с ней снимали множество роликов, она замечательный экономист, и ей защиту диссертации Олег Камолов, собственно говоря, запорол. И она, загубила на некоторое время научную карьеру ее. Так что имейте в виду, что этот человек-крыса, который будет из-под тишка, как мразь, всякие вещи делать. И вот этот самый Олег Камолов говорил, что нужно посадить всех, весь российский истеблишмент, который не сохранил состояние, собственно говоря, из Фонда национального благосостояния. Но теперь-то получается, что врубили ответку, и получается, что эти деньги-то к России вернутся. И 18 миллиардов долларов — это, собственно говоря, сумма серьезная. Мне, кстати, интересно, а не лучше ли было, если бы изначально протекционистскими мерами вы бы подвели к тому, чтобы эти 18 миллиардов долларов только в российском эквиваленте зарабатывали бы российские компании, оставляли бы эти деньги в России, развивали бы российские производства. Но вопрос, конечно же, риторический, потому что монитор Lightcom сам себя не построит, сам и ваших не надурит, и поэтому как бы вот. Поэтому, когда Байден вспоминает законы 1997 года, да, Путин может врубить ответку. Во всяком случае, я надеюсь. А ответки врубать придется, причем очень многим странам. Например, Норвегия внезапно, оказывается, запретит въезд машинам с российскими номерами. Пока это только инициатива. Вот. Пока что это не 100%. Но удивительно, что это тотальная русофобия, и мы с вами прекрасно видим, что мы находимся с вами на пороге Третьей мировой войны. Мы действительно, это то же самое, что делали по отношению к евреям в 1939 году. Все так же начиналось. И если санкции со стороны стран ЕС я еще могу объяснить, да, потому что страны Евросоюза, и они такие типа, ой, а давайте-ка то, а давайте-ка это, и вы должны это делать, потому что вы же наши, мы реципиенты ваши, а вы получаете наши бабки. И если страны НАТО должны это делать были, точнее Евросоюза, то сейчас у нас первый прецедент, потому что, поправьте меня, если я ошибаюсь, уважаемый редактор, вообще надо все перепроверять за мной, а то в моем ухе уже несколько месяцев не было никаких исправлений, не могу же я быть настолько хорош. Но все-таки Норвегия не является членом Евросоюза, и они собираются запретить въезд автомобилям с российскими номерами. То есть уже даже это не какая-то общая коалиция, это не какая-то борьба, это конкретно желание эту самую рашку, собственно говоря, поломать. И желание это достаточно старенькое. Позвольте мне зачитать вам отрывок. Мы с вами прекратили сталинские чтения, но, как вы знаете, мы закончили. Я считаю, мы прочитали достаточно важные работы Иосифа Виссарионовича. Если вы со мной не согласны, то пишите об этом. Но все-таки последние 10 минут мне бы хотелось уделить чтению и поговорить с вами о таком замечательном человеке, как... Почему Зигмунд Бжезинский? Подождите, почему Зигмунд? Сейчас, он же... Зигмунд Фрейд? Это что, опечатка? А, это так имя. Я думал, Збигнев это имя. Короче... все, извиняюсь. Сможет ли Россия стать империей? Интервью Бжезинского для СМИ. Выведите, пожалуйста, на экран. У России нет потенциала для империи. Итак, задают ему вопрос. Собственно говоря, вы знаете, что это человек, один из главных американских политиков, который определял, в принципе, всю политику. И вот я решил начать ознакомливаться с некоторыми его статьями. Думаю, вам тоже будет интересно. Недавно вы в интервью в оптимистическом духе высказывались о происходящих в России переменах. Чарльз Купчан открыто призывает принять Россию в НАТО. это умещается в голове, обратите внимание, что говорит человек, который непосредственно за прием в НАТО, по сути, и отвечает. По поводу России я оптимист, потому что я пессимист по отношению к самой России. То есть, я пессимист в отношении того, что России удастся достичь своих прежних имперских целей. У России уже нет такого потенциала. Это становится очевидно, когда смотришь на экономическую, демографическую, научную статистику, не говоря уже о геополитическом окружении. На востоке и на юге от России появляются могучие, перенаселенные азиатские государства. У России нет выбора. Ей нужно идти в сторону Запада и в интересах Запада, чтобы она пошла в этом направлении. То есть, один из главных русофобов за всю историю человечества, это известный факт, Бжезинский открытым русофобом всегда был, даже он говорил, что США должны с Россией дружить, то есть они должны с помощью мягкой силы использовать Россию в своих интересах. Тут встает вопрос, говорит Бжезинский, что важнее, присутствие России в НАТО, то есть фактически уничтожение альянса, это ключевая фраза, вы поняли? НАТО – это альянс, созданный против России. Если изначально он был создан против Советского Союза, и все такие, ну, Россия – это теперь не Советский Союз, может быть, принять в НАТО, но я вам открою страшный секрет. Вы сейчас офигеете, и меня в очередной раз выпишут из коммунистов, хотя меня никто не записывал туда-обратно, но Россия просилась в НАТО, так же, как и Советский Союз в свое время просился в НАТО. Представляете себе? То есть что у нас, Советский Союз реакционная получается организация? Нет. Они просились в НАТО. Вот опять же, друзья, надо читать. Вот я понял проблему нашего, в том числе общества. Мы не читаем первоисточники. Мы читаем какие-то пересказы. Мы не читаем первоисточники. И что самое ужасное, мы читаем только людей. О, вот мне нравится там вот этот вот. Он по делу говорит, какой-нибудь Вавилов. Все, буду слушать только его про Китай. Мы не читаем тех, кто против нас. Это большая проблема. И вот смотрите. Тут встает вопрос, что важнее, присутствие России в НАТО, то есть фактически уничтожение альянса, или постепенное усиление связи России с НАТО, что может его усилить, ничего при этом не портя. Что вы имеете в виду под уничтожением альянса? НАТО – это союз с широким военным сотрудничеством. У всех стран-членов есть взаимный доступ к военным планам друг друга. Согласилась бы Россия, чтобы американские офицеры сидели в Москве и смотрели его, ее планы? Ну, по факту, да, согласилась бы, потому что у нас уже был такой опыт, вспоминаем великолепные 90-е. Согласилась бы Америка на такое же присутствие россиян в Брюсселе или Вашингтоне. Это непродуманные идеи. С Германией получилось? Немцы были на лопатках и были убеждены, что они сами виноваты в своем положении. У россиян еще нет такого же отношения к сталинизму. Каяться, платить и каяться. Но о покаянии немецком вы нам сказки-то не рассказывайте. Мы же с вами знаем и про розу ветров, и про армии тайные, которые Германию склоняли к правильным идеям. У молодого поколения появляется понимание, что Россия должна сделать выбор, и что это должен быть выбор в пользу Запада. Таков исторический процесс. Но его результатов нужно еще подождать. А кто из нас их дождется? Многие. Я думаю, что в течение 20-25 лет этот процесс изменит понимание сущности России. Дальше можно посмотреть его высказывание про Украину. Россия не переварит Украину. В последнее время Россия делает свой имидж более теплым, отказывается от риторики силы, идет в дипломатическую атаку. Достаточно вспомнить хотя бы недавние визиты президента Дмитрия Медведева в Варшаву и Брюссель. Это видимость или реальные изменения? До определенной степени это серьезные изменения, вызванные сложной внутренней ситуацией в России. Финансово-экономический кризис последних 3 лет убедил московцев. И, кстати, вспоминаем, что президентство Медведева, чем оно нам больше всего запомнилось? Как раз-таки Северным потоком. Северный поток, совместный проект с Европой, речи Дмитрия Медведева о том, что я уверен, это будет великолепное сотрудничество, и мы еще много чего сделаем. Те, кто сейчас говорят, что Россия — это империя, они на самом деле бесконечно лукавят. Они не понимают, что она пыталась сама идти по пути вот этого вот теплого взаимоотношения. Мы же не пытались Украину взять силой, да, российский истеблишмент. Он пытался ее купить. Таможенный союз — это была попытка купить. Это, конечно, не... И обратите внимание, это интервью 2010 года. Это, конечно, не означает, что Россия извлекает из этого выгоды в сфере функционирования демократии в этой стране или конституционного устройства. Но россияне начинают понимать, что их будущее в значительной мере зависит от качества отношений с Западом. Какова сегодня реальная сила России в мире? Неоимперские амбиции могут вызвать беспокойство, но есть ли реальные шансы на возрождение державы масштаба Советского Союза? Ответ. Повторения не будет. При этом в долгосрочной перспективе у России есть шанс стать успешным государством благодаря ее сырьевым, сука, ресурсам, экономическому потенциалу, а также размеру территории и умному, работящему народу. Только все эти элементы должны быть мудро использованы, что, к сожалению, в российской истории не всегда становится правилом. Возможно ли все-таки возрождение сильного российского влияния, по крайней мере, на постсоветском пространстве, хотя бы на Украине, которая в последнее время сделала заметный поворот в сторону Москвы? Понимаете? Украина сделала поворот в сторону Москвы. Да, в 10-х годах это было. Это очень чувствительный аспект. Я все же считаю, что современная Россия не переварила бы уже Украины. Почему? Так как Украина существует в качестве независимого государства уже более 20 лет, представьте, как изменилась психика поляков между 19 и 30 годом. Обладание собственным независимым государством оказывает колоссальное влияние на психику, особенно молодых людей. А можете мне, пожалуйста, рассказать, когда эта Польша была ни от кого независима? Я просто не в курсе. Что под Гитлера легли, что под Америку потом легли, и... Я не считаю это чем-то плохим, и наши хотели бы лечь. Просто мне интересно, о чем говорит Бжезинский. О независимости он говорит в контексте того, что они были на их стороне, что они им принадлежали, а не то, что Польша вообще могла делать абсолютно все, что захочет. Этот опыт нельзя сравнивать в полной мере, так как в Польше ощущение национального сознания было развито гораздо сильнее. Однако факт, что Украина уже 20 лет является независимым государством со своей территорией, армией, национальными цветами и даже, что немаловажно, футбольными командами, которые вполне неплохо функционируют, формируют ощущение самоидентификации с национально-государственным суверенитетом. Попытка это подавить или превратить Украину в страну-сателлит, а потом и в часть империи, закончилась бы для России очень плохо. Вопрос только... Задает ему журналист, думают ли нынешние киевские властные элиты таким образом. Украина сейчас действительно очень уступчива в отношении России, но формально она останется независимой и быстрее, чем Москва движется в сторону Запада. Благодаря этому она начинает тянуть в сторону Запада и Россию, что выгодно Европе и особенно Польше. Да, экономически именно начинает тянуть, потому что... Это то, как раз-таки, что и хотели путем вступления в Евроассоциацию, зайти на российский рынок со всеми своими товарами. Держите в голове, они могут говорить о работящем русском народе, они могут говорить о чем угодно, но всегда, на самом деле, по сути, они говорят только об одном – экономические выгоды, бабки, союзы экономические, зайти туда-то, туда-то. И военный союз, военный блок НАТО нужен только для того, чтобы... продавливать экономические интересы против России. Как и говорил Бжезинский, новый мировой порядок будет делаться против России и за ее счет. Большое вам спасибо за просмотр нашего вечернего эфира. С вами был Стас. По средам в 21.00 читаем всякие интересные вещи. Ищу для вас политические интересные штуки. Ну и, конечно же, не забываем подписываться на всякие мои ресурсы, чтобы я выпускал для вас интересный материал. Пока!